Часа два спустя он стучался в дверь к Базарову. «Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях», — начал он, усаживаясь на стуле у окна и опираясь обеими руками на красивую трость с набалдашником из слоновой кости. Он обыкновенно хаживал без трости. «Но я принужден просить вас уделить мне 5 минут вашего времени. Не более». «Все мое время к вашим услугам», — ответил Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, как только Павел Петрович переступил порог двери. «С меня 5 минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос».
«Вопрос? О чем это?»
«А вот извольте выслушать. В начале вашего пребывания в доме моего брата, когда я еще не отказывал себе в удовольствии беседовать с вами, мне случалось слышать ваши суждения о многих предметах, но, сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете?»
Базаров, который встал было навстречу Павлу Петровичу, присел на край стола и скрестил руки. «Вот мое мнение», — сказал он, — «с теоретической точки зрения дуэль — нелепость, но с практической точки зрения это дело другое».
«То есть вы хотите сказать, если я только вас понял, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения?»
«Вы вполне отгадали мою мысль».
«Очень хорошо-с. Мне очень приятно это слышать от вас. Ваши слова выводят меня из неизвестности».
«Из нерешимости, хотите вы сказать?»
«Это все равно, я выражаюсь так, чтобы меня поняли. Я не семинарская крыса. Ваши слова избавляют меня от некоторой печальной необходимости. Я решил драться с вами».
Базаров вытаращил глаза.
«Со мной? Непременно с вами».
«Да за что, помилуйте?»
«Я бы мог объяснить вам причину, — начал Павел Петрович, — но я предпочитаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний, я вас терпеть не могу, я вас презираю. Если вам этого недовольно...»
Глаза Павла Петровича засверкали. Они вспыхнули у Базарова. «Очень хорошо, — проговорил он, — дальнейших объяснений не нужно. Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух. Я бы мог отказать вам в этом удовольствии. Да уж куда ни шло».
«Чувствительно вам обязан, — ответил Павел Петрович, — и могу теперь надеяться, что вы примете мой вызов, не заставив меня прибегнуть к насильственным мерам».
«То есть, говоря без аллегорий, к этой палке, — хладнокровно заметил Базаров, — это совершенно справедливо. Вам нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом. Принимаю ваш вызов тоже по-джентльменски».
«Прекрасно», — промолвил Павел Петрович и поставил трость в угол. «Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли. Но я сперва желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову?»
«Нет, лучше без формальности».
«Я сам так думаю. Полагаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем, чего больше?»
«Чего же больше?» — повторил иронически Базаров.
«Что же касается до самых условий поединка, то так как у нас секундантов не будет, ибо где же их взять?»
«Именно, где их взять?»
«То я имею честь предложить вам следующее. Драться завтра, рано, положим, в 6 часов, за рощей, на пистолетах. Барьер в 10 шагах».
«В 10 шагах — это так. Мы на это расстояние ненавидим друг друга».
«Можно и 8, — заметил Павел Петрович.
«Можно, отчего ж.
Стрелять 2 раза. А на всякий случай каждому положить себе в карман письмецо, в котором он сам обвинит себя в своей кончине».
«Вот с этим я не совсем согласен», — промолвил Базаров. Немножко на французский роман сбивается, неправдоподобно что.
Быть может. Однако согласитесь, что неприятно подвергнуться подозрению в убийстве.
Соглашаюсь. Но есть средства избегнуть этого грустного нарекания. Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель.
Кто именно, позвольте узнать?
Да Петр.
Какой Петр?
Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования, и исполнит свою роль со всем необходимым в подобных случаях камильфо.
Мне кажется, вы шутите, милостивый государь.
Нисколько. Обсудивши мое предложение, вы убедитесь, что оно исполнено здравого смысла и простоты. Шило в мешке не утаишь. А Петра я берусь подготовить надлежащим образом и привести на место побоище.
Вы продолжаете шутить, — произнес, вставая со стула Павел Петрович. Но после любезной готовности, оказанной вами, я не имею права быть на вас в претензии. И так все устроено. Кстати, пистолетов у вас нет?
Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин.
В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже 5 лет, как я не стрелял из них.
Это очень утешительное известие.
Павел Петрович достал свою трость. За сим, милостивый государь, мне остается только благодарить вас и возвратить вас вашим занятиям. Честь имею кланяться.
«До приятного свидания, милостивый государь мой», — промолвил Базаров, провожая гостя.
Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул: «Фу ты, черт, как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапах танцуют! Отказать было невозможно, ведь он меня чего доброго ударил бы и тогда...» Базаров побледнел при одной этой мысли, вся его гордость так и поднялась на дыбы. Тогда пришлось бы задушить его, как котенка. Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствие, необходимое для наблюдений, исчезло.
«Он нас увидел сегодня», — думал он. «Но неужели же это он за брата так вступился? Да и что за важность поцелуй? Тут что-нибудь другое есть. Ба! Да не влюблен ли он сам?
Разумеется, влюблен. Это ясно как день. Какой переплет, подумаешь?
Скверно, — решил он наконец.
Скверно, с какой стороны не посмотри. Во-первых, надо будет подставлять лоб. И во всяком случае уехать. А тут Аркадий, эта божья коровка Николай Петрович. Скверно, скверно. День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенечки словно на свете не бывало, она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьевича, своей леденящей вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да разорвал его и бросил под стол.
«Умру», — подумал он, — «узнают». «Да я не умру. Нет, я еще долго на свете маячить буду».
Он велел Петру прийти к нему на следующий день чуть свет для важного дела. Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны. Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать. За ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Фенечка. А Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в 4 часа, он тотчас оделся и вышел с ним. Утро было славное, свежее. Маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно-ясной лазури. Мелкая роса высыпала на листьях и травах. Блистала серебром на паутинках. Влажная темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари. Со всего неба сыпались песни жаворонков.
Базаров дошел до рощи, присел в тени на опушку и только тогда открыл Петру, какой он ждал от него услуги. Образованный лакей перепугался насмерть, но Базаров успокоил его уверением, что ему другого нечего будет делать, как только стоять в отдалении да глядеть, и что ответственности он не подвергается никакой. А между тем, прибавил он, подумай, какая предстоит тебе важная роль. Петр развел руками, потупился и весь зеленый прислонился к березе. Дорога из Марьино огибала лесок. Легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашнего дня ни колесом, ни ногою. Базаров невольно посматривал вдоль той дороги, рвал и кусал траву, а сам все твердил про себя. Экая глупость! Утренний холодок заставил его раза два вздрогнуть. Петр уныло взглянул на него, но Базаров только усмехнулся. Он не трусил.